Вот так звук истории.
Всем добрый день, 16:06. Мы с вами начинаем программу «Вот так звуки истории». И звуки истории у нас прямо раздаются сейчас из выпуска новостей, потому что новые материалы для книги Дэвида Кинга «Комиссар исчезает» поставляет наше руководство прямо сейчас. Или доброходы, например, из родного, любимого общества «Спартак». Оказывается, Гарри Каспаров больше не спартаковец, и в истории его не было. И вот сейчас вымарывают. Как предлагали в 1953 году, присылали страницы новые для того, чтобы каждый подписчик и каждый обладатель Большой советской энциклопедии мог бы вырвать оттуда страницы с биографией Лаврентия Павловича Берия и вставить туда новые страницы, где какая-то другая статья и без Берия. Многие делали. Знаете, многие делали. Сегодня мы обращаемся к году, когда вот эти комиссары исчезали, и многие другие люди исчезали, и была война. 1940 год. Это год военный. Военный для всех, для многих. Ну, наверное, не для Соединенных Штатов Америки, которые еще только поставляли вооружение сражающейся Англии. Но для Советского Союза это был военный год. И он начался прямо с войны. Это была финская война. И тяжелейшие бои шли весь январь и весь февраль. Это год, если говорить об исчезающих комиссарах, когда 27 января был расстрелян комиссар, здесь, конечно, с маленькой буквы, это такое вот обобщающее исчезающих исторических персонажей название. Был расстрелян Исаак Бабель. Затем был расстрелян 2 февраля Михаил Кольцов и в тот же день Всеволод Мейерхольд. 4 февраля расстреливали уже комиссаров, которые сделались неугодными. Генерального комиссара госбезопасности Николая Ивановича Ежова расстреляли и его заместителя Фриновского в тот же день. О ходе финской войны мы еще с вами вспомним. Но вот что происходит на Западе. На Западе идет странная война, она так и называется. Пока никаких военных действий активных не происходит. Но вот немцы активизируются, занимают одну страну за другой. И начинается ближе к лету, начинается битва за Францию. Франция проигрывает это сражение. Париж занят 14 июня. У нас с вами была об этом специальная передача. 17-го выступает фактически с капитуляцией по радио. Выступает маршал Петен. 18-го выступает генерал де Голль, но уже из Лондона. 4 июня 1940 года Уинстон Черчилль произносит свою знаменитую речь о том, что мы будем сражаться везде, мы будем сражаться даже на пляжах и никогда не сдадимся. Таким образом, после эвакуации, поспешной и трагичной во многом эвакуации британских и части французских войск из Дюнкерка, начинается битва за Британию. Война, считает Гитлер, к июлю выиграна. Война выиграна, остается только странный Уинстон Черчилль в Европе, который продолжает сопротивляться. 18-го, ровно 75 лет назад, 18 июля в Берлине проходит парад Победы. Ликующий народ, по Унтерден-Линден идут солдаты, их встречают и жители Берлина, встречают цветами, обнимают, целуют, не дают проехать автомобилем, другой технике, встречают и раненые, и, в общем, это кинохроника немецкая, чрезвычайно воодушевляющая, чрезвычайно трогательная. Германия считает, что она победила. Послушайте фрагмент репортажа с этого парада. И здесь, конечно, будут, вы услышите одну из восторженных фраз диктора, который это сопровождает. Вот они, герои, которые сражались за империю, которые сражались, как принято было там говорить, в Германии, за свободу, за будущее своего народа. Послушайте атмосферу этого праздника на Унтерден-Линден.
Das deutsche Volk und seine Soldaten, eine untrennbare Gemeinschaft im Kampf um die Freiheit und die Größe des Reiches.
Остается пока действительно только один противник. Черчилль страшно раздражает Гитлера. И в Википедии почему-то написано, что речь, произнесенная в Рейхстаге на следующий день, 19 июля, Гитлером, что это предложение мира Англии. Предложение мира весьма своеобразны. Это потоки ругани, которые выливаются на Черчилля. Черчилль, который считает, что Гитлер дрожит, и что Гитлер вдруг перед ним спасует, перед этой империей. Но это конец империи, конец Британской империи, который близок. Гитлер говорит о воинственном Черчилле, который бомбит немецкие города. И Люфтваффе только отвечает им бомбардировками британских городов. Ночные бомбардировки, новое изобретение Черчилля, говорит Гитлер. Новое изобретение Черчилля. Не потому, что они хотят застать нас врасплох, но потому, что днем это невозможно пробиться в Германию. Германия закрыта непроницаемым колпаком. И в конце вот что говорит Гитлер по поводу этой победы, которую он считает уже у себя в кармане. Депутаты, мужи германского Рейхстага, размышляя о прошедших 10 месяцах, все мы должны ощущать, что волею проведения мы справились с великой задачей. Оно помогало нам на всех наших трудных путях. Я сам взывал к нему в стремлении восстановить свободу и величие моего народа. Унижение, которому мы подвергались 22 года, начавшееся в Компьенском лесу, было повержено на том же самом месте. Сегодня я говорил о тех, кто помог мне достичь этой великой цели, называл их имена. Они отдали все свои силы и умения германскому народу. Но в заключение я хочу сказать о тех бесчисленных, безымянных людях, которые не меньше сделали для победы. Миллионы ставили под угрозу свою жизнь и свободу. Храбрые немецкие офицеры и солдаты готовы были на ту последнюю жертву, которую может принести человек. Многие из них покоятся в тех же могилах, что их отцы, павшие на Великой войне. Их могилы – свидетельство молчаливого героизма. Они становятся примером для сотен тысяч мушкетеров, стрелков противотанковой обороны и танкистов, саперов и артиллеристов, солдат флота и авиации, солдаты Ваффен-СС и бойцы Вермахта, воевавшие за свободу и будущее нашего народа, за вечное величие национал-социалистической Великой Империи. Да, это речь Гитлера. Да, вот вы видели, вы слышали «Зиг Хайль, Зиг Хайль». А призывы к миру я здесь не услышал, потому что призывы к миру, повторим, у Гитлера своеобразные. Беда-то в том и печаль в том, что начиная с 1939 года, его второй половины, это объясняли и в Советском Союзе. Объясняли, что действительно сейчас не Германия, а Англия и Франция – агрессоры и поджигатели войны. Так в сентябре выступал Вячеслав Михайлович Молотов. К Молотову мы еще вернемся сегодня в нашей передаче. Но Америка пока не воюет. Человек, почувствовавший, что такое нацизм, почувствовавший его природу, почувствовавший его, я бы сказал, низменность и его при всем ужасе комическую сторону, сторону напыщенности и сторону пафоса, которому поддаются, конечно, толпы и массы людей, но который в своей природе и в своей сути необычайно может быть и смешон, и жалок, в конце концов. Этот человек Чарльз Спенсер Чаплин. Именно в 1940 году выходит фильм «Диктатор». Я думаю, что многие из вас, пересмотрев «Диктатора» и пересмотрев, вот я вывешивал сейчас на странице нашей передачи «Вот так звуки истории» в Фейсбуке, я вывешивал заключительную речь парикмахера, который так похож на диктатора аденоида Хинкеля, который говорит речь действительно о мире, о том, что Германия нужна, ну, не то, что Германия, это фантастическая страна, что мы должны сражаться за то, чтобы был мир. Мы солдаты, защищайте свободу, а не свои какие-то бредовые идеи вашего руководства, даже не свои, не будьте стадом баранов. Нужно, чтобы все жили нормально. А вот речь диктатора, чьим двойником становится в фильме парикмахер, играет его Чарльз Чаплин. Это аденоид Хинкель. Вот какая речь с небольшими комментариями диктора, которую произносит на мало кому понятном языке аденоид Хинкель. Сравните с оригиналом.
Ein der Spritz mit seiner Krücken sagt auf Lerken. Einzig Spritzensekt. Einzig Spritzensucht. Einzig Spritzensekt. Und der Alter. Jener, sie will Spritz mit seinem Heldensekt.
Ah, und die Herrien. Und die Herrien Mädchen.
Ach, die Herrien Mädchen. Die Delikatessen mit der Schön. Und der Flachsen mit der Stresses.
Ach, und der Ulstein mit der Muss. Der Muss. Von der Kind der Katzenjammer. Der Katzenjammer mit der guten Sekt. Der hinten, weiten, guten, weiten, dorten, guten Sekt. Hey, Soldiers for Hinkle! Wir sehen, der Herrien. Und na, der Tuten. Mit der Tuten. Und der Leberwurst mit der Tuten. Ey, der Flützensekt, Alter! Mit der Tuten. Ey, der Flützensekt der Klärten. Der Strangelchen mit der Flützensekt der Flärten. Und der Blitzensekt der Helden. Besick! Besick! Der Tuten. Und der Tuten.
His Excellency has just referred to the Jewish people.
Его превосходительство говорил о еврейском народе.
Und now, Strafe mit seinem Hüten sagt der Flair. Der Flair mit der Hüten sagt der Flärten. Und Strafe mit seiner Trotz. Eine Flüten, der Herr Trotz, einer nach Europa. Blitzkrieg, Fratsch, Fratsch mit den Kadetten, ein Feinholz, Straft mit seiner, und ein Franz, ein Feinholzein, Straft mit seiner, Finnland, und mein Holzein, Straft mit seiner, Russer, weil's gelastet, meine, ey, der Flützen, Mieter, hält der Straft, ey, der stinkt einer, Stunken, der Stunken mit der Europe, ein Stunken mit der Hölle, ein Südhund der Glotzers, mit seiner, Tomea!
И в заключение его превосходительство призвал ко всеобщему миру. Да, вот так Аденоид Хинкель призывает ко всеобщему миру. Я думаю, что многие слова были понятны. Здесь чудеснейшая, совершенно чудесная смесь. Все ли услышали, все ли увидели в том, что в себе таит и в этой страшной лживо-комической стороне нацизм и Гитлер? Я думаю, что не все пока. Америка пока пребывает в достаточном спокойствии и живет своей жизнью. И происходят дебаты о том, как стоит поставлять вооружение. Еще через некоторое время, когда уже начнется война Соединенных Штатов с Японией, еще будут происходить знаете, потрясающий фильм, с которого фрагменты мы с вами слышали, а я рассказывал вам о нем, и, может быть, многие видели, многосерийный фильм о «Зачем мы воюем в Европе?». И очень многие американцы не понимали этого до поры до времени, пока им не объяснили. Но одним из первых людей, который объяснил, это был Чарли Чаплин. Будут петь военные песни. Будут петь любимые нами, союзниками Соединенных Штатов, впоследствии будут петь любимые нами военные песни. Но пока сестры Эндрюс, ну, может быть, так символично о том, о пока еще не очень успешных усилиях до кого-то достучаться, прекрасные сестры Эндрюс в 40-м году исполняют песню «Дятел».
He's up each morning bright and early to wake up all the neighborhood, to bring to every boy and girlie his happy serenade on wood. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long. To serenade your lady, just find a tree that's shady. And when you hear that tick, a tick, 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 a tick, 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 a tick, tick, sing right along. Come on and try his rhythm, and let your heart beat with him. Just listen to that tick, a tick, 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 a tick, tick, happy little woodpecker song.
He's up each morning, bright and early, to wake up all the neighborhood, to bring to every boy and to every girlie his happy serenade, his happy serenade on wood. Hear him picking out a melody, peck, peck, pecking at the same old tree. He's as happy as a bumblebee all day long.
Just hear him pecking, pecking all day long. He's peck, peck, pecking, pecking good and strong. He is happy, kind of sappy, as he pecks on a tree, pecking out a simple melody, busy as a busy bee, making good, chopping wood, working hard as anybody could, happy all the day. He's very happy, happy all the day. To serenade your little lady, lady in blue, just find a tree that's very shady. And when you hear that tick a tick 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 a tick 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 a tick tick, sing him right along. Come on and try his rhythm, tick tick. Come on and try his rhythm, and let your heart beat with him, quick quick. Just listen to that tick 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 tick, happy little woodpecker song.
Да, сестры Эндрюс пока поют такую чудесную песню «Дятел», 1940 год. Проводили, да, Соединенные Штаты, очень сильны были изоляционистские настроения, и после участия в Первой мировой войне тоже, как, между прочим, одна из причин поражения Франции, это то, что Франция была настолько травмирована Первой мировой войной, но при этом считался очень сильной военной державой. Вот не зря Гитлер говорил о Компьенском лесу, где началось унижение Германии. Да, там в вагоне была подписана капитуляция Германии в 18 году, 11 ноября перемирие было подписано. И там же Гитлер подписал капитуляцию Франции, и маршал Петен это сделал, вернее, за маршала Петена, там был другой представитель. Но Советский Союз тоже пока не ощущает свою вовлеченность во Вторую мировую войну. Все действует локально. И раздел Польши, и то, что сейчас именно в июле присоединяется Прибалтика, о чем мы еще и поговорим, присоединяют Прибалтику согласно секретным протоколам. Но И Леонид Утесов, который сыграет такую роль в военной песне через год с небольшим, пока делает первый в Советском Союзе киноклип. Это часть киноконцерта. Клип изумительный совершенно. Песня «Пароход», где Утесов играет все главные роли. Мы ее под конец этой получасовки послушаем.
А теперь прослушайте комическую песню «Пароход».
Играет и блещет металлом на солнце. Что такое слышится там вдалеке? Эти звуки истомой знакомой навстречу летят. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Лебедем белым скользя по волне, плавно навстречу идет пароход. А кто стоит на палубе, там у перил, и смеется, и плачет, и машет привет на платочках. И по ветру весеннему нежно поплыл, мне истомой знакомой навстречу тот голос родной. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. То, что я видел когда-то во сне, гости навстречу везет. Вот сходни переброшены, клынул поток. Пассажиры, матросы, вопросы, ответы, улыбки. И вот личико прелестное, словно цветок, расцветает нежными большими глазами блестя. Ах, не солгали предчувствия мне, да мне глаза не солгали. Горло сдавило, и весь я в огне, словно по сердцу идет пароход.
Леонид Утесов, 1940 год, 39-м снимался, в 40-м вышел киноконцерт, часть которого этот клип «Пароход». Ну что же, вот здесь вы пишете, да, вот за фильм «Диктатор» Гитлера возненавидел Чаплина, кто бы не возненавидел, он понял самое главное о Гитлере, и его ничтожество, вот что он понял. Об этом серьезно писал Томас Манн, о ничтожестве и о привлекательности ничтожества, и так вот об этом писал, говорил и снимал Чарльз Чаплин. Кстати говоря, состоялась в самом конце войны встреча Чаплина и Томаса Манна. Один из самых внимательных слушателей великого писателя, кстати, и его философских бесед. Мы с вами через 5 минут вернемся в студию.
Вот так. Звуки истории. Вот так звук истории.
Мы продолжаем вслушиваться в 1940 год. 1940 год начинался очень тяжело для всех. И вот ту, если странная война велась на Западе, странная, потому что там не было фактически боевых действий, и все чего-то ждали, пока немцы не начали свое наступление, на северо-востоке Европы была финская война. В это время, в 40-м году, реализуется постепенно то, что не было реализовано в 1939-м, согласно секретным протоколам к двум соглашениям, двум договорам между Германией и Советским Союзом. Договор о ненападении, договор вот другой о дружбе и границе, где уточнялись зоны влияния, зоны политического влияния Советского Союза и Германии. Когда они уточнились окончательно, уже в сентябре 1939 года, то постепенно и вводились войска, и укреплялись советские базы в странах Прибалтики. И вот летом, наконец-то, время, как Гитлер уже победил фактически Францию, и оставалась одна только Великобритания, но при этом заняв и Бельгию, и Голландию, и Данию, и много-много что, почти всю, практически всю Европу. В это время произошла аннексия прибалтийских государств, и под нечеловеческим давлением правительства вынуждены были уйти, проведены были выборы, где в списках фактически оставались одни коммунисты. Начались депортации в странах Прибалтики, да, и не забудем еще, что Бессарабия, Северная Буковина были тоже присоединены тогда к Советскому Союзу. Но, естественно, это победа, и победа коммунизма, и в семью братских народов влились балтийские народы. Я хочу, чтобы вы послушали сейчас пятиминутный ролик из кинохроники 1940 года о счастье, которое постигло народы Прибалтики.
Рабочие Литвы поднялись против правителей, готовых бросить в страну в пасть Гитлера. Напуганный ростом революционного движения фашистский диктатор Сметона бежал к своим хозяевам в Германию. 17 июня в Литве было сформировано новое демократическое правительство, власти пришли антифашисты. На трибуне Юстас Палеckis. В Латвии свергнут режим предателя Ульманиса. С красными флагами жители Риги двинулись к тюрьме, чтобы освободить политических заключенных. Подняты флаги Эстонии и Советского Союза. Это воля рабочих Эстонии. Они победили и готовы с оружием в руках отстоять свою свободу. Созданы отряды самообороны. Их возглавили коммунисты, которые теперь вышли из-под поля. Взят под охрану вокзал. Порт. Банк. Агитаторы-коммунисты провозглашали лозунги, близкие и понятные каждому. Да здравствует демократия, да здравствует дружба с Советским Союзом. Древний Таллин словно очнулся от тяжкого забытья. На его мощенные улицы и площади выплеснуло людское море. Впервые трудящиеся Эстонии избирали в Государственную Думу своих представителей. На трибуне Думы Йоханнес Лауристи. Именем народа он объявляет Эстонию республикой Советов. Высшие законодательные органы всех трех республик Прибалтики решили обратиться в Верховный Совет СССР с просьбой принять их в состав Советского Союза. Так решил Народный Сейм Латвии. Так решил и Народный Сейм Литвы. Депутаты единодушно приняли декларацию о вступлении Литвы в состав Советского Союза. В этом документе воля трудящихся. Вот как была встречена весть о вступлении республик Прибалтики в состав Советского Союза. Ликует рабочий Таллин. Празднует Лига. В годы гражданской войны контрреволюции удалось потопить в крови советскую власть Прибалтики. Теперь она восстановлена. А эти кадры сняты в Литве. Всюду праздник. Литовский крестьянин Петрос Рубикос в тот день произнес первую в своей жизни речь. «Всю жизнь у меня под ногами была земля, но я никогда не мог сказать «моя земля». Теперь могу». Жителям других республик странно было смотреть эти кадры кинохроники тогда в 40-х. Им это уже казалось далекой историей. И точно так же трудились землемеры на полях Тамбовщины и Кубани, Украины и Туркмении. Только было это в первые годы советской власти. Эта земля теперь принадлежит тем, кто ее обрабатывает. Словно повторялось. Вывеска пока еще старая, а порядки на этой фабрике уже новые. Разрешите представить вам бывшего рабочего, а теперь уже директора фабрики Винцеса Литвинавичуса.
Я хотел бы, чтобы вы рассказали советским кинозрителям, как у вас идет работа на фабрике и какие мероприятия у вас проводятся теперь.
Пожалуйста, насколько возможно, расскажу. А вот на фабрике много у нас лучше идет, чем в старое время еще.
Так.
Так что в старое время рабочие очень были изнесенные. А теперь они почувствовали, что они для себя работают.
Работают на себя, на своей фабрике, в своей стране.
Ну вот, озвучено было несколько позже, озвучено именно дикторским закадром, потому что насчет немецких хозяев и насчет в руки Гитлеру, это немножко взрыв мозга в 40-м году. Хотя немцы, существует очень интересная переписка 39-го года, официальная переписка внешнеполитических ведомств Германии и Советского Союза о том, ну, что перегибать или не перегибать палку в взаимной пропаганде. Это было при разделе Польши. Кстати, о Польше именно в 40-м году, 5 марта, было принято роковое решение о расстреле польских военнопленных. То, что мы знаем под обобщенным словом «Катынь», это было в нескольких местах. Ну вот, вы все слышали, многие верят до сих пор, что так оно и было. Финская война. Тяжелейшие бои на Калийском перешейке в январе. Окружение 18-й дивизии финскими войсками. Если учесть, что к концу, к февралю, уже к началу марта, когда было подписано потом соглашение, было соотношение дивизии 54 на 15 было между Советским Союзом и Финляндией. Заслуживает и отдельной передачи, и отдельного разговора «Зимняя война». Финляндия обращалась ко всему миру, обращалась к Швеции и Норвегии, сформировала иностранный легион. Франция и Даладье пытались помочь Финляндии, а сделано это было так. Провокация у пограничной, у заставы Майнила, обстрел якобы с финской территории, ни на какие запросы и ни на какие предложения финнов разобраться не было отвечено. Образована финляндская новая республика, и уже от ее имени против враждебного фашистского правительства белых финнов, которое засело почему-то в Хельсинки, и которому принадлежала вся территория страны, началась эта война. Советский Союз выгнали из Лиги наций. Но вот финская война завершилась. Завершилась ничтожными, уж простите меня, приобретениями. Да, потом будут говорить, что отодвинули фронт от Ленинграда. Но это не очень-то помогло в начале Великой Отечественной войны. А жертвы были, финны их оценивают, 200 тысяч человек со стороны, с советской стороны. Эта война была чудовищна. Но я повторяю, повторяю, заслуживает разговора. Послушайте песню победную, когда героев финской войны, кинокадры, посмотрите, они есть в Ютьюбе, а может быть, я выложу на нашей странице в Фейсбуке. Победная красноармейская песня как раз о победе над белофинами и встрече в Ленинграде. Заметьте, что Германия, Советский Союз очень много говорят о мире. Черчилль говорит о борьбе добра со злом и что необходимо его победить, это зло. Ну что же, вот так мы приходим к финской войне. Финская война была страшна. Она еще... Швеция не помогала Финляндии. Доктор Геббельс предупредил, что не стоит помогать. С другой стороны, это потом говорили, что отодвинуть от Ленинграда границу. Но захват всей Финляндии входил в планы Советского Союза. Германия здесь тоже, в общем-то, рассчитывала на то, что... Хотя Финляндия входила в сферы интересов Советского Союза, но слишком ценное сырье могло поступать из Финляндии, чтобы Германия просто так здесь уступила ту же Финляндию. Все кончилось миром, но сопротивление финнов стало легендарным. И вот песня.
Финляндия, Финляндия, sinne taas matkalla oli Ivana. Kummalla toppi lupasi on kaikki haroshi. Huomenna jo Helsingissä syödään maroshi. Änjät Molotov, änjät Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Finjandia, Finjandia, Manner heimilinjal oli vastus ankara. Kun Karjalassa alkoi hirmutulitus, loppui monen Iivanan puhepulitus. Njet Molotov, njet Molotov, valehteli enemmän kuin itse Bobrikov. Finlandia, sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso Chorpas niin. Tjuhna aikoo käydä meitä Kraivelistakin. Ai niet Molotov, niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Uraalintaa, siellä onpi Molotovin torkammaa. Sinne pääsee Stalinit ja muutkin huijarit, politrukit, komissaarit ja petruskoijarit. Njet Molotov, njet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov.
Нет, Молотова у него не получится ничего, так же, как не получилось в свое время у Бобрикова. Бобриков, губернатор, наместник Финляндии, с попытками ее русифицировать еще в свое время. Вот о чем песня. А сам Молотов отправляется ближе к концу этого года, отправляется в Берлин во главе огромной делегации обсуждать с Германией те вопросы, которые после, в общем-то, Германия считает, что она победила, и остается только Англия, и вопросы дальнейшего сотрудничества с Советским Союзом. Будут делить Британскую империю, будут, ну, экономические проблемы, потому что в 40-м было еще одно экономическое соглашение, подписано между Германией и Советским Союзом. Поставки шли взаимные, то есть и в Советский Союз поставляли, и поставляли технику, оборудование, поставляли станки, и был заложен даже линкор у нас немецкий, который так и не был построен. Вплоть до июня 41-го года будет продолжаться это сотрудничество. Молотов выдвинул интересные предложения, например, о Южной Буковине, что очень насторожило Гитлера очередной раз. Хотя общая идея, что потом надо воевать с Советским Союзом, уже была в Германии. Но подпись окончательная все-таки 40-й год. Это подпись окончательная, планы Барбаросса и планы нападения на Советский Союз. Но Молотов едет в Берлин. Дружба в апогее. Вот сейчас как торжественно будет объявлять немецкий диктор в немецкой кинохронике, объявлять прибытие Молотова в Берлин.
Der Vorsitzende des Rates der Volkskommissare der Sowjetunion und Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten, Molotov, begab sich auf Einladung der Reichsregierung nach Berlin, um den laufenden Gedankenaustausch zwischen Russland und Deutschland durch persönliche Fühlungnahme fortzusetzen und zu vertiefen. Reichsminister des Auswärtigen von Ribbentrop empfing den Gast auf dem Anhalter Bahnhof.
Сначала встречал, конечно, Хим фон Риббентроп, встречал на давний знакомец Вячеслава Михайловича Молотова по прошлому еще году. И в новый, как объявят в этом фильме, в новой рейхсканцелярии примет народного комиссара иностранных дел, примет и сам фюрер Адольф Гитлер. Сейчас вот так вот, вот в новой рейхсканцелярии, вот сейчас как раз на уходе, на тише становится голос диктора, и он говорит об этом. Это была последняя встреча с Гитлером, очень подробная, очень большие переговоры, и дружба еще продолжалась. Это было странно для многих, для всех, и для войны в Европе, и здесь совсем было неочевидно, для всех антинацистская позиция, даже идейная антинацистская позиция Советского Союза, потому что ее-то фактически в это время, с 1939 по 1941, ее-то фактически и не было. И то, что будущие союзники не предприняли ничего конкретного против Советского Союза, во-первых, не до того было, а во-вторых, они все-таки надеялись. Не то чтобы Черчилль натравливал Гитлера на Советский Союз, они надеялись, что от того, что по неосторожности или по жадности своей нацисты нападут на Советский Союз, тут им настанет и конец все-таки. Как и получилось. И спасибо союзникам за терпение. А пока все так трогательно. Я не знаю, кто у кого крал, кто у кого перенимал, но вот если мы услышим в середине войны, в конце войны, мы услышим и на русском, и на английском языке, мы услышим на русском и на французском языке песню «Партизан» французских, а на русском и английском военные песни, которые объединяют союзникам, пока каким-то удивительным образом у нас практически одна и та же песня. Песня, которую мы все с вами прекрасно знаем.
Мы рождены, чтоб нас сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор.
Программа «Вот так». Это звуки истории.